подкасты «Радио Свобода».
Привітання! У ефірі програма «Пік Свободи». Я Юрий Дракохруст. Тема сьогоднішньої програми – «Чому Лукашенко милує політв'язнів?». Наш сьогоднішній гость – політичний аналітик Артем Шрайбман. Артем, привітання!
Добрий день!
Артем, чотири хвалі визволення у політв'язнів по некілька десятків чоловік на протягу трьох місяців, а пошнє літерально у понеділок на гэтым тыдні. Ну, гэтага как-то многовато для просто пробного шару. Вот на ваш погляд, як дараться Лукашенко, ці ён сам разважаюць, кажуць, навошта это трэба рабіць? Бо як-ніяк гэта отпускание лейцев, разгойдывание чоуна, а это рызыкоўна. А на что рызыкаваць?
Ну, пока он отпускает людей, которые, скажем так, и в большинстве своем либо бы скоро вышли на свободу, не публичны в подавляющем большинстве, либо могли бы некоторые из них вполне умереть в тюрьме в ближайшее там время из-за своих болезней. Я бы не сказал, что здесь есть какие-то на одной чаше весов действительно серьезные политические риски для режима. Да? То есть понятное дело, что полностью освободить политзаключенных одним махом, остановить репрессии. Вот здесь мы уже заходим в зону разнообразных рисков, как перед своими собственными силовиками, перед Россией, с точки зрения травмы, которая у Лукашенко есть. Но вот такое по капле освобождение людей, оно все-таки не выглядит чем-то угрожающим, чтобы, собственно, что и показывают эти волны. Да, люди либо выезжают, либо ведут себя по понятным причинам очень тихо, поэтому я бы здесь не преувеличивал риски, как бы даже в глазах Лукашенко, который больше нас склонен видеть рисков. Если говорить о том, почему и зачем, у нас, я не думаю, что есть окончательное такое точное понимание мыслительного процесса в администрации Лукашенко или у него самого, но действительно это уже никакая не случайность, не пробный шар, это, конечно же, тенденция, это, конечно же, явный политический сигнал. Сигнал этот может быть направлен, на мой взгляд, только в одну сторону, на Запад. Я тут не вижу серьезных внутренних измерений, попыток найти какое-то примирение национальное перед выборами или гуманизировать как-то образ Лукашенко. Слишком узката аудитория, которая смогла бы оценить вот шаг такого рода, как некий гуманизм на фоне всего того, что еще происходит, и который требуется гуманизировать образ Лукашенко. Поэтому это явно сигнал в адрес Запада. А вот на что Минск рассчитывает, делая такие сигналы, мы можем, наверное, пока все еще спекулировать. Это может быть ошибочное восприятие белорусским режимом собственной значимости и значимости этих уступок в глазах Запада. Возможно, там все еще живут в парадигме 2014-2015 годов, оценивая то, что Запад хочет от Минска, и считают, что если начать этот процесс, то Запад тоже втянется. Возможно, нет очень амбициозных задач, вроде «давайте мы сейчас снимем санкции», а есть задачи более низкого уровня, например, разблокировать диалог на высшем уровне, разблокировать какую-то дипломатическую изоляцию. Ну и в этом смысле, если задача такая, то в целом даже как-то логично начинать с не сотен или тысяч человек, да, освобождать, а смотреть, где тот предел, после которого Запад обратит внимание, да, чтобы наименьшей, что называется, кровью, наименьшими уступками обойтись, а не сразу все вываливать. А вдруг и не надо будет освободить 1500, а достаточно будет 1500, откуда это известно. Да? И в этом смысле это может быть таким зондированием пространства для диалога. Ну, наконец, могут быть ожидания, связанные с 25-м годом Лукашенко, что это будет период, когда можно будет более убедительно для Запада предложить вот это вот нарицательное переворачивание страниц. Да? 20-й год остается в прошлом, 25-й год — новые выборы, некая перезагрузка легитимности, и можно под это все дело прогреть ситуацию освобождением политзаключенных, подготовить Запад к тому, что вот есть некий прогресс, который можно отметить, в том числе восстановив какую-то легитимность Лукашенко, да, какое-то признание его на Западе, пусть не полное, но хотя бы такой ад-хок контакты на высшем уровне сделать регулярными, да, обсуждать с ним что-то, что он хочет обсуждать, тот же миграционный кризис и так далее, и так далее. Все это в целом еще к тому же может быть частью более глобального мышления Лукашенко и его приближенных. На тему того, что скоро может измениться региональная ситуация, могут начаться какие-то переговоры по Украине, и в ситуации этих переговоров, если Запад перезагрузит свои отношения с Россией, нужно из этого процесса перезагрузки не выпасть, не остаться одним в изоляции и снова-таки подстелить под это дело соломку заранее. Да? Мы видим, есть признаки того, что в администрации Лукашенко многие люди ожидают то ли прихода Трампа к власти, то ли каких-то переговоров, значит, вот уже в ближайшем обозримом будущем, нескольких месяцев, был указ, приказ пропагандистам меньше критиковать Украину, да, потому что потом с ними мириться надо будет, говорил Лукашенко. И если власть действительно в это верит, то есть определенная логика в том, чтобы готовиться к такой перезагрузке уже большего масштаба, чем просто по линии Минск-Запад. Что из этого или все из этого актуально вот в принятии решений по политзаключенным, мне сложно сказать. Я не нахожусь как бы в этих кабинетах, чтобы знать это точно. Но вот эти соображения, они в той или иной степени могут влиять на этот процесс. Особенно учитывая самое, как бы тут, самый такой циничный, простите меня за это, уровень разговора, что если рассматривать политзаключенных как товар, то у этого товара тоже есть срок годности. И с точки зрения Лукашенко, просто допустить, чтобы люди вышли по срокам, ничего не выжив из этой ситуации, это тоже своеобразная, ну, упущенная возможность. Да? А большинство из отпущенных им людей за последние 2 месяца вышли бы по сроку в течение 1-2 года.
Артём, а чему вы не пригадали, не узгадали такую версію, якую некоторые поділяють, що режим знімагає під тиском санкцій, ну і ось виник, ось якби примусили, санкції його примусили визволять, ну хай по крисі, хай по 30 чоловік, ну от, санкції працюють.
С одной стороны, режим, который не может выдержать санкционного давления, он обычно не растет по 5% в год экономика, да, и зарплата в нем тоже, средняя зарплата не растет рекордными темпами, да. И поэтому эту версию прямо сейчас мы можем всерьез не рассматривать. В Беларуси нет, в Беларуси много тревожных экономических предпосылок, да, и об этом многие экономисты говорят, что ситуация перегрета, что есть структурные проблемы, которые обостряются, что есть огромная зависимость от России, но в моменте экономика не выглядит стонущей от гнета санкций. И я думаю, это признают абсолютно все, даже те, кто к этим санкциям призывает, и теперь призывал, и теперь ссылается именно на эти же цифры экономического роста, как обоснование того, что санкции не работают, так как они, по крайней мере, задумывались. Если мы говорим о вообще роли давления здесь, я думаю, что полностью списывать со счетов это нельзя, потому что дело не в том, что Лукашенко придавлен к ногтю и не может никак выкрутиться, кроме как идти на освобождение политзаключенных. Дело в том, что сама вот, политизация этой темы политзаключенных, сам тот факт, что в отношениях с Беларусью, в отличие от отношений с Азербайджаном, с Турцией, с Россией, с Китаем, с Египтом, с центральноазиатскими диктатурами, политзаключенные являются принципиальным барьером, шлагбаумом на пути нормализации отношений. И так было всегда, так было десятилетиями. Вот благодаря этому Лукашенко, так или иначе, когда он думает, как ему размораживать отношения с Западом, начинает именно с политзаключенных. А если бы этого не было, если бы санкции хоть в какой-то мере не привязывались к политзаключенным, если бы о политзаключенных Лукашенко не напоминали каждую неделю или месяц, пусть даже твитами западных политиков, то процесс разморозки бы шел, вполне вероятно, мимо этой темы, как это и происходит в отношениях с другими диктатурами Евразии. Да, и поэтому Я не готов полностью, знаете, списывать в ноль значение давления, санкций, которые вводятся за нарушение прав человека в Беларуси. Вот благодаря этому, если хотите, двойному стандарту в отношении нашей диктатуры, она все-таки чувствует хоть какую-то склонность обращаться к вопросам освобождения людей, когда хочется по тем или иным причинам разморозить отношения с Западом.
Артём, я как раз хочу пригадать вашу спречку, вашу дискуссию с Евгеном Пригерманом, давнюю, 20-го года. Сдается, литерально за пару дней до выборов тогда была ваша дискуссия с ним. И он тогда сказал, что санкции вообще как бы ни на что не уплывают, это только в вынику неких внутренних речев. А вы тогда ему сказали, не, санкции могут уплывать. И санкции уплывают, але только на одно, на политвязню. Их можно обменять только на политвязню. И вы тогда казали, что так было и в 2008 году, так было и в 2015 году. А вы сейчас так думаете, что ни на что иншее, вот все эти, тогда ж так само, памятаете, было 12 умов евразвязу, куда поделись 12 умов евразвязу? Зараз вы повинны провести свободные выборы. Ну, свободные выборы забудут. А вот на политвязня санкции обменять можно. Тогда вы казали, зараз то же самое.
Не только на политзаключенных. Я думаю, что есть целая линейка неэкзистенциальных вопросов для Лукашенко, которые он готов менять на санкции. Потому что есть вопрос, тип уступок, которые ожидают от Лукашенко, которые для него просто связаны с выживанием его режима. Это честные выборы, это наказание силовиков за репрессии. Это, наверное, сегодня и прекращение репрессий, по крайней мере, полное прекращение репрессий для него сегодня тоже вряд ли совместимо с его сегодняшним режимом. А вот политзаключенные, миграционный кризис – это как минимум те две темы, которые не являются обязательными для существования этого режима. Он может справиться без, по крайней мере, 1500 политзаключенных и может справиться без продолжения миграционного давления на соседей. И в этом смысле, я думаю, что вот такие вещи Лукашенко точно будет готов обсуждать. В принципе, он это и сам сигнализирует. И до сих пор у нас были примеры 2008-2015 годов, когда Лукашенко отпускал политзаключенных. Он бы этого не делал, если бы он не ожидал чего-то взамен, если бы он не ожидал, что это действительно качественно сдвинет отношения с мертвой точки. Никакой другой причины освобождать своих политических противников у автократов такого разлива, как Лукашенко, нет. И мы это видим по примерам, повторюсь, нескольких станов, других азиатских, африканских диктатур, где эти люди просто гниют в тюрьме до смерти. Потому что никто не говорит о санкциях в обмен на этих людей, и на этом все заканчивается. А вот в Латинской Америке, например, есть случаи, когда на санкции меняют политзаключенных, и люди выходят. То есть, да, я считаю, это санкции инструментом ограниченной эффективности в ситуациях, когда их используют с умом, когда сторона их вводящая думает о них как об инструменте, а не как о части, вечной части ландшафта. Поэтому лично я всегда призывал так относиться к санкциям, как к инструменту, а не как к некой цели и новой нормальности. Но прямо сейчас, чтобы эффективно использовать этот инструмент, у Запада слишком много политических и психологических барьеров в отношениях с Минском, потому что есть фактор войны, есть фактор того, что большинство санкций именно за нее и было введено, есть фактор нежелания делать белорусский режим богаче в ситуации, когда это делает косвенно богаче российский режим и помогает российскому режиму обходить санкции и, соответственно, накачивать российскую военную машину. И есть просто фактор просто беспрецедентной глубины катастрофичности кризиса с правами человека в Беларуси, который уже сложнее просто отмотать назад, посадив людей, отпустив людей. Да? То есть вот, совокупность этих факторов делает использование санкционного инструмента более гибкое, использование делает сложным. И поэтому я буду очень удивлен, если мы в ближайшем будущем, в течение года-двух, выйдем на полноценный размен все на всех, все санкции на всех политзаключенных, или даже значимые санкции на всех политзаключенных. Даже это, честно говоря, будет удивительным, но посмотрим.
Артём, вот вы недавно в одном из интервью сказали, что по великим рахунку неважно, як будуть вести себе демократичні сили, неважно в тому сенсі по виніку. Будуть вони робити ставку на згринання режиму, на узмацнення санкцій, будуть вони до цього заклікати. Ці заклікати до визволення політв'язнів любою ціною, ну ви тоді казали, ну, якби, приймати рішення будуть не вони. Приймати рішення буде Захід, приймати рішення по своїх мотивах. Захоче обміняти – обміняє. Не захоче обміняти – не обміняє, хто б там що не заклікав. Але питання, а що залежить від все-таки демократичних? Може, щось від їх залежить? Ну, от умовно кажучи, як тоді ви сформулювали в свій час, може не зловати діда, і він полагодніє. А може, наоборот, зловати діда, і тоді режим рухне.
Да, осталось только найти тех, кто его из демократических сил всерьез еще злит. Нет, вы знаете, конечно, я думаю, что у демократических сил определенный, он не огромный, но определенный ресурс существует. Да. Если они бы все там, на 180 градусов изменили свою позицию консенсусно, что с сегодняшнего дня мы просим Запад быть мягче, то это не то, чтобы сдвинуло прямо сейчас западную позицию. Но в момент, когда больше голосов на Западе бы созрело для того, чтобы быть гибче по отношению к режиму Лукашенко, конечно, такая позиция подземсил способствовала там, скорости этого процесса. Да. Условно говоря, если бы Тихановская, Латушка, Вечерка, другие лидеры, спикеры подземсил все выступали с позиции там, Андрея Егорова, например, и все с одним голосом говорили, вот все, нас интересуют только политзаключенные, делайте, что хотите, отправляйте послов, снимайте санкции, неважно. Хотя, мне кажется, Егоров даже не призывал отменять санкции. Но делайте все, что нужно, лишь бы вот это сделать. Сделали бы это белорусскую проблему более значимой в глазах Запада, что Запад вот, побежал бы ее решать таким образом? Я не уверен. Но в критический момент... Может быть, на кого-то это повлияло бы, по крайней мере, какие-нибудь ястребы, там, не знаю, литовские, польские, могли бы говорить, ну, могли бы, по крайней мере, им можно было указать, что вот видите, даже белорусские диссиденты, даже белорусские борцы с режимом уже не настолько радикальны, как вы. Да, но мы далеко не в этой точке. Прямо сейчас главная проблема не позиция демсил. Главная проблема для завязывания этого диалога в неважности Беларуси как таковой для Запада. Мы об этом с вами уже несколько раз говорили. И я думаю, что вот на это, в это имеет все шансы и упереться вот эта череда сигналов со стороны Лукашенко в то, что сегодня вот такого рода сигналы от такого рода режима на третьем году войны, они пробивают только уровень твитов Европейской комиссии. Да? Вот, вот это реакция, которую это... на которую сегодня готов Запад в отношении Беларуси. И в такой ситуации, что демсилы бы не делали, действительно, это радикально не поменяет вот этот расклад, вот это отсутствие политической воли заниматься всерьез белорусским вопросом. Если говорить о том, могут ли демсилы не бесить или бесить в большей или меньшей степени деды, ну, мы видим, что пропагандисты многие... в том числе высокопоставленные, намекают, просят, что давайте-ка вы самораспускаетесь, и тогда мы продолжим какие-то уступки. Конечно, это все похоже на какую-то детскую игру, и понятное дело, что если кто-то бы прислушался к этим призывам, вполне возможно, что, получив свое, режим сказал, ну, спасибо, ребята, как бы, молодцы, но мы свои уступки... делать не будем, но если бы, конечно, оппозиция, вот что называется, поступила вся так, как Протасевич, да, так, как Воскресенский, то, возможно, этот шаг, этот масштаб унижения коллективного можно было бы выменить на какие-то жесты со стороны Лукашенко. Но такие сделки невозможны. Мы понимаем, что это даже невозможно с человеческой точки зрения. С гуманитарной точки зрения представить себе такое очень сложно, потому что непонятно, ты, вот, получая сейчас там, освобождение какого-то количества людей, не лишаешь ли ты себя возможности потом в более оптимальной ситуации освободить куда больше людей, занимая бескомпромиссную или менее компромиссную позицию. Поэтому это все тоже для меня находится в области фантастики. А вот из тех реальных шагов, которые оппозиция может предпринять, из тех реальных модификаций своих взглядов, которые они могут сделать, да, и как они могут влиять на Запад. Вот когда, если мы остаемся в зоне реального, то я действительно не вижу, как они могут всерьез сдвинуть вот эту ситуацию с сегодняшнего тупика. Ее может сдвинуть Запад, ее может сдвинуть Лукашенко, ее может сдвинуть Россия своими, так сказать, методами. Но вот у Демсил прямо сейчас я этого рычага не вижу.
Пару дней тому ваш коллега Рыгор Остапеня сказал, что с его глядяча гульня Демсилова позиции протестной частки громадства и улады – это не гульня с нулевой суммой. Есть сценар, где выиграют все. То же самое, до речи, певный час тому Андрей Егоров, так само притягиваючи навод в образы теории гульнев, дилеммы вязнев, так само написал про то же самое. Есть вариант, когда выигрыши все. Есть?
В каком-то очень ограниченном таком тактическом измерении, да, есть вариант, в котором некоторые силы внутри режима, как и некоторые части белорусского гражданского общества и оппозиции, улучшили бы свои позиции взаимными уступками. Но и оппозиция состоит не только из таких людей, и режим состоит не только из таких людей, которым для которых сближение, деэскалация – это интересный вариант развития будущего. Режим состоит в том числе и из ястребов, из людей, которые... для которых эскалация, репрессии, однозначный пророссийский вектор – это, ну, их естественная среда обитания, если хотите, и залог их политического и другого благополучия в этой системе. И самое главное, я не уверен, что полноценная деэскалация, полноценная либерализация, она и в интересах самого Лукашенко. Потому что все-таки... те же самые люди, которые обычно говорят о том, что есть варианты взаимного, скажем так,
взаимовыгодживания.
Да, взаимосшивания такого, да. При Лукашенко, если как бы поговорить глубже о ступеньках этого процесса, да, куда это должно прийти, то это всегда про то, что, ну, таким образом мы сможем вернуться в ситуацию 19-го года или в что-то похожее, да, когда, да, режим не демократизировался, но хотя бы он позволял расцветать гражданскому обществу в какой-то мере внутри Беларуси, и это было всем на пользу. В том-то и дело, что 19-й год привел к 20-му. Мне кажется, что Лукашенко понимает прекрасно, что очередная либерализация, если бы у него хватало политической воли и времени на то, чтобы ее провести, она мало того, что грозит непредсказуемыми последствиями в отношениях с Россией, но она и внутренне может подорвать его режим, потому что он сам проходил через этот эксперимент пару раз уже. И пару раз это уже приводило к значимым протестам в 10-м и 20-м годах. Я думаю, что для него ценность сближения с Западом, какого-то ограниченного, который он может из этого получить, она не настолько высока, как риск того, куда может завести повторение 2019 года. И поэтому, когда мы говорим о взаимной выгоде, ну, наверное, есть люди в режиме, которые еще, знаете, такая призрак блуждающей Макея, да, в которых еще живет, которые бы хотели куда-то туда вернуться. Но режим не только из них состоит. Я думаю, что мы немножко увлекаемся тем, что называется wishful thinking, да, выдаем желаемое за действительное, когда считаем, что и Лукашенко в своих мечтах каждый день визуализирует 2019 год. Я не уверен, что этот человек живет лишь грезами о вот каким-то там, не знаю, Минским форумом, Минской переговорной площадке и так далее. Это было приятно, но не иметь риска 2020 года еще приятнее. И поэтому думаю, что приоритеты для него лежат с ястребиной стороны, скорее, чем со стороны условных, умеренных сил режима.
А с пункту гледжения демократичных сил, ну вот вы сказали, что малоимоверно, неимоверно вертание в 19-й год, а в 20-й? Вот вы недавно удельничали у опытании свободы, опытании экспертов, какие могут быть змены в Беларуси, как могут пойти змены в Беларуси. ніводзін не сказаў ні рэвалюцыя, ні паўстанне, ні там уварванне палка Каліноўскага, ніводзін. Пры тым, што там было 43 чалавекі, ну, можа, пару чалавек з іх і да Лукашэнкі ставяцца так больш-менш спрыяльна, а астатнія это нет. А адказ вот такі. Так в 20-й год можна вернуцца?
20-й год – это порождение лет, которые шли перед ним. Много еще чего другого, но самое главное – это последствия многолетней разморозки общественной энергии. Я не историк, но я навскидку не вспоминаю примеров, когда бы вот такого рода массовые восстания происходили после многих-многих лет реакций. Скорее, все-таки реакция должна сначала остановиться, затем должна наступить какая-то относительная оттепель, после чего либо оттепель идет не по плану, либо уже новая власть не справляется с удержанием ситуации. Ну, либо же должен действительно эта реакция должна смениться какими-то абсолютно чрезвычайными событиями, войны, какого-то внезапного экономического коллапса. Да. Вот именно поэтому, я думаю, мало кто предсказывает, что вслед за концлагерным периодом белорусской истории может прямо вот сразу, без промежуточных этапов, наступить что-то похожее на 20-й год. Плюс реально оцениваются, особенно там, в сегодняшней ситуации, реально оценивается потенциал реакционных сил. Ну, белорусский режим – это все-таки довольно тренированная, мощная машина для подавления подобных проявлений, а у него еще есть влиятельный, более влиятельный союзник, который в случае чего поможет. Да. Поэтому сценарий 2020 года, он наступает за такой чередой, за таким вот каскадом.
После все ж таки 19-го, в той или иной форме.
Не обязательно. Это может быть какой-то, не знаю, ослабление резкой России, да, вот исчезновение России как гаранта, да, в такой ситуации, как оказался Ярузельский, тот же в Польше. Вот, исчезновение Советского Союза как гаранта твоей стабильности. И ты сразу находишь себя в абсолютно другом раскладе с народом, который уже смелее, потому что он понимает, что тебе на помощь не придут русские танки, да. И ну, это все находится настолько за пределами сегодняшней нашей способности прогнозировать, что поэтому, наверное, никто не назвал 2020 год как самый вероятный сценарий перемен. А насчет вернуться в 2020 год, ну, слушайте, в каком-то смысле оппозиция уже там. У нас в начале 2020 года были праймериз оппозиционные, если вы помните. Вот, я думаю, что в целом мы находимся, ну, может быть, не в этом состоянии, когда можно было спокойно ездить по стране, но с точки зрения политизации общественной, с точки зрения внутреннего уже недоверия внутри оппозиции, внутреннего такого потенциала споров, но я думаю, мы приближаемся вот к тому состоянию, в котором оппозиция была перед 2020 годом. Это классическая белорусская партийная оппозиция, когда много что уже было перепробовано, и уже политическая работа заменялась внутренними процедурными, процедурной борьбой. Вот то, чем были праймерис и многочисленное строительство коалиции до этого. Белорусская оппозиция сегодняшняя еще не там, но тенденция, мне кажется, в эту сторону.
Дякую. Дякую великий. Я нагадаю, что с нами был политический аналитик Артем Шрайбман. А затем, как будут разгортываться подеи далей, у тым лику и относно лёсу политзняволенных, вы, шановные глядачи, можете сочить у программе «Пик свободы». Дякую. До побачення.
Вы слухали подкаст «Свободы». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.орг.